чемпионат НФЛ, студенческой лиги NCAA, аналитика, обзоры, результаты, экспертные мнения по вопросам судейства, Россия и СНГ, рассказы о командах, турнирах и товарищеских встречах, интервью и приглашенные гости. Все это в авторской программе 36-й студии об американском футболе. Настоящий футбол!
Привет, друзья! Программа «Настоящий футбол», конечно же, очень долго отсутствовала в эфире, очень долго не было очередных выпусков, но, естественно, перед Суперболом мы не могли не выйти в эфир, не могли не представить вам свои мнения, свое видение, наверное, главного матча этого года, этого сезона Национальной футбольной лиги. Несмотря на то, что в этом сезоне мы не будем комментировать главный матч сезона, вас все равно ожидает довольно много интересного от 36-й студии, в том числе и вот этот вот подкаст, где мы сегодня очень много и очень расширенно поговорим о Суперболе и о его участниках. Более того, да, вот в конце подкаста я еще обязательно об этом скажу, есть определенная вероятность того, что все-таки перед Суперболом буквально мы с вами не то что услышимся, а даже увидимся, но об этом чуть позже, и пока что вообще не особо здесь много чего понятно. Но о том, что понятно, это что будет сегодня, собственно, в этом подкасте. Сегодня у нас всего лишь две рубрики. В первую очередь, это, конечно же, диалог, где мы с моими коллегами Андреем Менгом и Максимом Лицинским поговорим в общем о тех тенденциях, которым команды соответствуют в этом сезоне и как они подошли к главному матчу. А затем уже с Василием Пастуховым мы обязательно более глубоко в рубрике «Особое мнение» разберем, что нужно командам для того, чтобы победить в этом главном матче. В принципе, закончился цикл у нас с вами, да, настоящего футбола в этом сезоне. Не так много, кстати, выпусков мы все-таки смогли сделать, но тем не менее, уже можно точно сказать, что этот подкаст, эта программа, она возрождена, подкаст возрожден, программа возрождена, как вам более удобно, и что она будет существовать дальше, и то, что в следующем сезоне настоящего футбола будет, конечно же, больше. Самое главное, что этот год я бы назвал все-таки удачным, потому что куча прямых трансляций, куча всего очень интересного удалось нам сделать из 36-й студии. Да, мы не заканчиваем его кульминацией, не заканчиваем его главным матчем сезона, но так уж получилось, друзья, уж прошу прощения, я как главный редактор 36-й студии перед вами, болельщиками, но этот Супербол, на котором мы поедем в качестве зрителей, я думаю, что придаст нам дополнительных сил для того, чтобы в следующем году сделать все еще более интересно, сделать все еще более насыщенно и еще более профессионально, ведь с каждым годом мы стараемся расти над собой. Спасибо, что были с нами в этом сезоне, а сейчас вперед из песни к рубрике «Диалог» в программе «Настоящий футбол».
Диалог. Диванная аналитика.
Что ж, рубрика «Диалог» в программе «Настоящий футбол». Как обычно, у нас эта рубрика постоянная, и всегда находятся люди, которые хотят поговорить об американском футболе, ну а тем более, когда дело заходит о главном матче этого сезона, о Суперболе. И сегодня у меня в гостях Максим Лицинский и Андрей Менко. Привет, Макс.
Привет.
Привет, Дрю.
Всем привет, Стас, тебе особенно.
Ну и что ж, я так получилось, что у нас в студии есть, ну, самый главный поклонник New England Patriots, наверное, чуть ли не в России, когда на First and Goal написали, что главный поклонник Patriots это Андронов, я просто посмеялся, конечно же, главный поклонник это Менг. Сторону Атланты сегодня придется защищать Максиму Лицинскому, не то что придется, да, а просто он действительно за нее будет в этом матче. Более того, так получилось, что вот в 36-й студии откровенно такого ярко выраженного поклонника Атланты нет, но Думаю, Максим в обиду сегодня, конечно же, Мэтта Райана и компанию не даст. Ну и давайте тогда буквально пару слов скажем о финалах конференции. Дрю, первый вопрос, конечно же, к тебе. Твое впечатление о победе Патриотс над Питтсбургом?
Ну, во-первых, это был тот случай, когда финал конференции получился хуже, чем дивизиональный раунд. С точки зрения New England Patriots, ну, вернее, в том плане, что тут было все гораздо проще. И то, что я вот слышал после этого матча, всякие мнения о том, что вот теперь-то мы видим, что вот кто на самом деле Том Брэди, что он действительно великий, величайший игрок всех времен и народов, то, что вот он лучший. И это на самом деле, ну, наверное, может быть, люди просто на эмоциях, но по сути это как раз подтверждает тот факт, как проходила игра. То, что Том Брэди реально вышел, зажег, и вот вспомнился тот самый, наверное, лучший Том Брэди, которого мы вообще видели в плей-офф. Ну, в принципе, да, такое обличие Том Брэди лучшего в играх в плей-офф. Вот он показал себя, плюс Питтсбург был, ну, просто им нечем было ответить. Даже нападение не сработало, плюс травма Левиона Белла. Я думаю, конечно, она не сильно бы помогла Питтсбургу, если бы ее не было. Но при этом все абсолютно очевидно. Патриотс в этом сезоне, как оказывается, не нашли ни одного соперника, достойного в американской футбольной конференции. Посмотрим, что будет с НФК.
Да, действительно. Ну, Максим, тогда к тебе все-таки по этому матчу тоже вопрос. Как ты считаешь, Питтсбург сам настолько был не готов к этому матчу, или все-таки Патриотс настолько сильны?
Хороший вопрос. Даже, ну, мне кажется, что здесь снова играет, да, вот это связка Билличек-Брэди, и в большей степени, конечно, это Билл Билличек, который так конкретно подходит каждому сопернику, и, ну, мы знаем эту дотошность его, да, и разбирает он фактически любое вообще, любой розыгрыш и любые поползновения и в нападении, и в защите. И здесь, ну, может быть, да, с какой-то стороны Питтсбург чуть-чуть перегорел. Вообще в плей-офф, в принципе. Потому что даже с Канзасом не сказать, что была игра такая, да, вот откровенно их. Там ни одного тачдауна. Поэтому, может быть, действительно и Бен со своей вот этой травмой до конца так и не разрешил вопрос, насколько он может играть хорошо, насколько нет. Все вот эти какие-то внутренние терки, которые в Питтсбурге были, да, вот уже и после этого матча. Но я думаю, они были на протяжении всего плей-офф, там какие-то вот эти проблемы в раздевалке. Все это одно на одно накладывается, но, конечно, все равно здесь стоит отметить именно работу тренерского штаба Patriots по разбору, по геймплану на игру. Поэтому здесь нет однозначного ответа, но в большей степени, конечно, здесь это заслуга именно Patriots.
Ну и тогда давай не будем от тебя уходить, с тобой продолжим, но уже перенесемся в Национальную футбольную конференцию. Поговорим о матче Атланты против Гринбея. Ну, давайте не будем скрывать, матч получился, конечно, совершенно не таким, как мы его ожидали. Да, очков было набрано много, но мы-то думали, что очки будут набирать обе команды примерно в равных пропорциях. А так получилось, что очки набирала большую часть матча та команда только одна. Максим, ты вот ожидал такой игры, именно такой победы очень уверенной Атланты?
Ну, именно чтоб настолько прямо уверенной, нет. Я думал все-таки, что Аарон Роджерс сможет, ну, вот эту свою магию снова, да, показать и вот навязать такую реальную борьбу именно в нападении. То, что будет провально в Гринбей, ну, в защите, это в принципе ожидаемо. С Атлантой вообще очень сложно всем играть, а когда у тебя такие клоуны играют там в линии секондари, как это было в Гринбей, тоже ждать ничего хорошего, естественно, не стоит. Но все-таки я думал, что больше нападения Пэкерс даст именно в этом матче. Поэтому то, что произошло, ну, это, в принципе, следствие, то многие ожидали и прогнозировали. Не знаю, да, люди там кричали: о, сейчас Пэкерс всех разнесут, там букмекеры идиоты, они там дают такие ставки. Но это было, в принципе, читаемо. И единственное, что могло спасти Green Bay в этом матче, это сверхвдохновенная игра Роджерса.
Но он все израсходовал в предыдущих матчах, мне кажется.
Да, да. Ну, это вот как было, да, и с Расселом Вилсоном. Когда-то магия, она заканчивается. Это невозможно вечно выигрывать на магии и на вот этих вот эмоциях. Где-то все равно должна быть поддержка от партнеров, от тренера. Я не увидел здесь Майка Маккарти абсолютно. Я не видел, что он... Вот он такой тренер тоже. Вот мне сколько лет наблюдаю за Гринбеем, да, вот тренер... Он сел в лодку и плыл по течению. Он я не видел каких-то на протяжении последних там 4 лет матчей, которые он буквально там, превозмогая что-то, решал в середине там игры, там в четвертой четверти какие-то новые, вносил перемены в свою игру. Вот он, как вот он с бровки выглядит, так примерно так он, ну, и игра его команды идет. То есть все там строится именно на Роджерсе, на его вот этих каких-то навыках, которые он может продемонстрировать. А то, что сам Майк Маккарти готов сделать, ну, это, наверное, 10-20% вот всего матча, как он складывается. Поэтому, мне кажется, это во многом именно тренерское поражение. Ну и чуть-чуть, конечно, от Роджерса. Но тут его винить, наверное, 100% не стоит, потому что он так делал все, что мог. А уж как это пошло, это во многом благодаря и защите Атланты.
Отлично. Андрей, тогда у меня к тебе такой вопрос. Вот играли в финале конференции две самые сильные команды Национальной футбольной конференции как раз-таки, да, там Атланта и Green Bay. И вот Атланта разносит этот Green Bay к чертовой бабушке. И у меня к тебе такой вопрос. Ты, вот у тебя есть ощущение то, что Атланта в этом году настолько сильнее всех остальных команд Национальной футбольной конференции? Как это получается? Вот, ну, как бы Green Bay вышел, да, обыграл там всех остальных, Атланта всех других обыграла, а тут Атланта выносит Green Bay. Вот так ли это? Настолько ли сильна Атланта?
Нет, мне кажется, она не настолько сильна. Во-первых, ну давай так, Green Bay, как он дошел, в принципе, до этого финала, да, это получился такой больше рывок, нежели какая-то целостная, системная игра на протяжении всего сезона. Мы же помним, да, что с Green Bay творилось на протяжении первой половины, и, ну, лично я вообще не верил, что Green Bay попадет в плей-офф, и многие не верили, или, по крайней мере, думали, что, ну, максимум через Wildcat, и там же сразу отвалится. Не тут-то было. Пожалуйста, Green Bay займет первую строчку. Да, опять же, он через Wildcard, но с Giants, ну, мы видели, что, в принципе, мне кажется, Green Bay в любой форме бы этот Giants обыграл, к большому сожалению. Стас, не обижайся. Плюс матч с Далласом. Вот матч с Далласом, мне очень жаль, что выиграл Green Bay. Очень жаль. Да, Даллас, наверное, своей первой половиной, ну, опять же, из-за неопытности какой-то, наверное, еще мандраж чувствовался, хотя в целом Прескотт мне очень понравился. И, наверное, это была одна из тех игр редких, где Прескотт, на мой взгляд, был лучше Эллиота, причем в разы лучше. И в этой связи, ну, вот, все-таки собрались, да, на вторую половину, сумели навязать борьбу, и Даллас был очень близок к тому, чтобы в итоге одержать победу. Опять же, может быть, немножко Далласу вот не хватило какого-то задора и огня, что ли, молодецкого, то они не стали рисковать. У них же была возможность в концовке попробовать выиграть этот матч. Нет, они решили играть на ничью, счет сравняли, но потом получили филгол на последнюю секунду. Мне кажется, что в этом плане финал конференции Даллас-Атланта был бы более ровным. Потому что тот же Даллас, опять же, он... ему вот это интересно. Вот как вот это будет? Вот как они смогут здесь показать себя? Что у них получится? Я не удивлюсь, если был бы такой же провал в первой половине. Но мне кажется, они сумели больше навязать борьбу Атланте. У Green Bay все-таки, мы помним, сколько там была их серия побед. Там чуть ли не 10 матчей, да, но чуть поменьше. И рано или поздно эта серия должна была закончиться. Ну и так получилось, действительно, магия Роджерса. Здесь я абсолютно согласен со сравнением Роджерса и Уилса, что закончилась магия одного, закончился Сиэтл. Закончилась магия другого, закончился Green Bay. И вот эта магия закончилась в самый подходящий для этого, в кавычках, момент. Поэтому я сомневаюсь, что Атланта так уж на голову выше всех. Опять же, еще раз, мне кажется, что финал Даллас-Атланта был бы более интересным. Но получилось так, как получилось.
Да, действительно, получилось так, как получилось, и мы имеем в Суперболе под номером 51, или Ли, как его некоторые называют, да, исходя из римских цифр, да, Супербол Ли, собственно, да, будет.
Супербол ли будет, да.
Ну, похоже,
да, плей-офф ли мы смотрим.
Плей-офф, да? Ли мы смотрим, вопрос, да, уже, собственно, действительно назревал. Будет ли Супербол? Вот самый главный вопрос. Ну, давайте, наверное, скажем, что вот по нашим предвосхищениям то Супербол будет. Две команды встречаются очень интересные. Еще раз напомним, да, может, кто-то не понял из наших умозаключений, что Атланта, ну, знаешь, очень много слов, а кто выиграл, непонятно. Атланта и Патриотс сыграют. Атланта Фалконс и New England Patriots сыграют в финале и сыграют в главном матче сезона, который уже в эти выходные нас ждет. Ну и давайте уже переходить непосредственно к самому матчу. Что мы от него ждем? И вот, Макс, у меня к тебе такой вопрос. Вот мы сказали про магию Роджерса, про магию Сиэтла. Есть ли в этом году магия Мэтта Райана и насколько она важна для Фалконс?
Ну, я тут зайду с другой стороны, наверное, да, я Ну, в свете вообще последних событий в НФЛ, последних новостей, да, и вообще то, что я болею за Сан-Франциско, и то, что, скорее всего, уже там, ну, фактически уже Кайл Шенахан, координатор нападения Атланты, становится тренером Сан-Франциско, я скажу, что в этом году Атланты именно идет магия Кайла Шенахана. Во многом из-за него, во многом благодаря ему, его видению и тому набору игроков, которые у него есть, вкупе и Мэтт Райан, и Хулио Джонс, и пара раннинбеков великолепная. Даже Мухаммед Сану, который пришелся ко двору, про которого все забыли в Цинциннати, да, уже за спиной Джей Грина. Все эти игроки у Кайла Шенахана задействованы настолько хорошо, настолько слаженно и тактически правильно, что именно его вклад, я считаю, решающим в этом году в том, что Атланта вышла в Супербол. И если они выиграют Супербол, то это в большинстве своем, даже, мне кажется, это будет именно его заслуга, потому что, ну, Дэн Квин, естественно, он строит защиту. Он был защитным тренером, как бы он был координатором защиты, да, он стал защитным тренером. В первый год у него это не получилось. Вот во второй свой сезон он выводит команду в Супербол. Что именно он сделал, не так сложно увидеть, в принципе, и в защите. Но то, что Кайл Шенахан сделал в нападении в этом году, это действительно прорыв для Атланты и прорыв для Мэтта Райана, который, ну, как мне кажется, должен становиться MVP сезона.
Ну вот, то есть ты считаешь, что, в принципе, для того, чтобы выиграть Супербол, хорошо сыграть просто в Суперболе, давай не будем говорить про выиграть пока что, Мэтту Райану не нужно будет показывать какую-то сверхигру, ему надо просто будет сыграть свою силу.
Да, сыграть свою силу, правильно следовать тем комбинациям, да. Ну вот единственное, что очень много в нападении Кайла Шенахана замешано, да, на чтении защиты и на своевременном принятии решений. То, что, в принципе, у Мэтта Райана получается в этом году очень хорошо. Если он не стушуется, если его линия будет давать ему то необходимые там 3-4 секунды, которые на некоторых комбинациях ему необходимы, все у него должно получаться абсолютно так же. Потому что и Атланта, вот я буквально час назад почитал интересную статью по розыгрышам, которые играет Атланта, и большая часть этих розыгрышей, очень сложно против нее играть в защите. Как насколько бы она ни была готова, просто они настолько технически, в принципе, обычны, но настолько технически подобраны, что играть против них даже подготовленной защите, даже которая знает эти розыгрыши, все равно очень сложно. Поэтому и именно с этой стороны стоит заходить, когда кто-то там говорит о победе Атланты в этом матче. Именно с позиции нападения. Я понимаю, что у Патриотс первая защита в этом сезоне лучшая. Но это будет интересно, да. Это будет интересно, и мне кажется, что у Атланты есть все шансы. В принципе, букмекеры почти согласны, да, там небольшое совсем коэффициент. Ну, небольшое совсем преимущество Патриотс идет.
Окей, Андрей, а ты
согласен? Можно еще буквально добавлю. Смотри, какая история. Вот опять же, ты начал про тему магии, да, вот сравнивать с Роджерсом и тем же Уилсоном. Все-таки магия Роджерса, опять же, она была серийной, да, вот где-то середина сезона началась, и вот так серия, она прошла до финала конференции. Рассел Уилсон тоже проявлял свою магию периодически. Не было так, потому что, откровенно, если вот взять в целом сезон Уилсона, он провальный. Относительно провальный, да, объективные причины на это имеются, их много, но объективно он провальный по сравнению со всеми сезонами Уилсона вообще в НФЛ. Что касается Райана, то Мэтт Райан — это лучший квотербек этого сезона. Вот все, вот от первой недели до Супербола, не включая, опять же, что там будем, мы не знаем, это лучший квотербек НФЛ. Опять же, что ему поспособствовало? Его игра плюс, в принципе, работа координатора нападения, это уже вторично, это уже в данной ситуации неинтересно. То, что мы травим лучший квотербек, это, мне кажется, вообще неоспоримая деталь.
Ну, то есть вот так, да? То есть ты даже не будешь ставить сюда Тома Брейди, о котором как раз...
А Том Брейди лучший с пятой недели до Супербола.
А, я понял, что ты как-то хочешь сказать. То есть да. Все равно ты все равно считаешь, что MVP должен получать Том. Или все-таки MVP должен получать Мэтт, потому что он-то все-таки весь сезон сыграл, а Том-то...
MVP? Нет, по-хорошему MVP должен получать Мэтт. по-хорошему.
Вот так, друзья. А вы все говорите, и Василий, известный Алибабаевич, говорит о том, что Менг все время превозносит Тома Брейди. А вот Андрей абсолютно объективно, на мой взгляд, считает, что MVP должен стать Мэтт Райан. Другой вопрос, что, скорее всего, им станет Том Брейди, как мне кажется. Но это уже, да, вот разный, да, вопрос, к кем хотел бы, да, и кто станет.
Имя Мэтта Райана и имя Тома Брейди, да, естественно, в этой
ситуации. А может быть, будет так, что, да, кто-то
получит Аарон Роджерс.
Получит MVP Супербоула, кто-то из них получит, а там потом...
Тоже хороший идея. Тоже хороший вариант, да. Но, правда, имя MVP нам дозовут еще до Супербоула, да, ровно за сутки, по-моему, пройдет эта церемония награждения. Ну, ладно.
Мы сразу узнаем, на кого ставить.
На кого ставить, да, и кто выиграет. Хорошо, вот такая вот. Вот такая вот политика масонская какая-то от 36-й студии, мы все уже знаем и уже все решили. Ну, да ладно, черт с ним с MVP, MVP это совсем другая тема, не супербольная, да, потому что не по суперболу абсолютно определяется MVP, даже не плей-офф. Здесь скорее мне интереснее вопрос защиты. Вот мы говорим, что в этом сезоне у New England Patriots лучшая защита в лиге. Когда такое было последний раз, друзья? Что случилось? Патриотс так подтянулись? Или лига настолько...
Брюски, наверное, где-нибудь там...
Да, или лига настолько плохо стала играть в защите?
Это риторический вопрос, мне кажется.
Да, да. В принципе, вообще, вот даже посмотришь, я смотрел статистику, у Патриотс в этом году 7-1 против выигравших команд. Ну, то есть, с хорошими показателями плюс побед. Это говорит о том, что, получается, половину игр они сыграли с неудачниками, да, половину игр сезона с нормальными командами. И 7 из них, этих нормальных команд, выиграли. В принципе, конференция вообще у Patriots в этом году, как и их дивизион, дивизион вообще получился почти провальный. То, что мы там рассчитывали до сезона, что покажут там Bills, да, что Jets. Майами удивил там, да, но не сильно против Patriots. Как бы... Мне кажется, что все-таки это больше стечение обстоятельств, но может быть кто-то Мэтта Патрисио, да, похвалит в этом вопросе. Но все-таки, мне кажется, это больше такое вот совокупность.
Окей, а давайте тогда вот так. Мы говорим о той точке зрения защиты, что она лучше с точки зрения статистических показателей, да, мы именно на этом основываемся. А вот с точки зрения вклада защиты в такое удачное выступление команды, вот здесь, насколько это серьезно у Патриотс?
Ну, не настолько, как в Денвере в прошлом году. Здесь, конечно, защите очень серьезно помогает нападение. То есть, мало того, что Том Брейди, да, очень часто завершает свои драйвы тачдаунами, так он на это еще и время достаточно убивает. Поэтому здесь нет вот этих провалов, да, что Том Брэди вышел, сделал третий аут и снова вышел защита. Откупаться там, да, время, которое не достает им для отдыха. Тут все вовремя, все успевают отдохнуть, все успевают поменяться, спокойно отойти, нет вот этого вот загнанного темпа, привет там Сан-Франциско 49ers и прочее. Согласен, Андрей?
Да, вот, Андрей, как твое мнение интересно было послушать. Знаешь, еще сразу наперед вопрос, чтобы потом тебя не останавливать, не перебивать. По поводу того, знаешь, сравнить вклад защиты сейчас, в этом сезоне, и в последнем чемпионском сезоне. Еще попрошу тебя у Patriots.
Ну, давай для начала так. Вот если говорить про вклад защиты, давайте просто вспомним финал американской футбольной конференции. Вот лично, на мой взгляд, решающий момент того матча, ну, такой уже, который стал... Поскольку стало во многом ясно, что ждать дальше. Это был момент, когда Питтсбург не сумел реализовать первый гол с одного ярда. Я не 4 дауна они на это потратили, ну, 3 потратили, а в итоге ничего сделать не сумели, пришлось бить филдгол. Вот, пожалуйста, вот тебе вклад защиты. Это был очень сильный психологический момент, как для Патриотс с хорошей точки зрения и, соответственно, такой... хороший психологический толчок для нападения Тома Брейди. Также и это серьезный удар был по Питтсбургу. И, в принципе, в этом сезоне такие моменты периодически случались. То есть, я считаю, что, опять же, вклад здесь примерно равноценен, конечно, не Денвер, потому что у Денвера просто была защита и какое-то нападение.
Ну, там было защитище, да? Как?
Защитище. И какое-то нападение, да? Ну, по-хорошему. Да, опять же, дорогие болельщики Денвера, извините меня, ну, по-хорошему, я думаю, все, я, но, вы все но, это
в этом,
прекрасно
в этом сезоне они понимаете. Они все поняли, в принципе.
Ну, в этом да. Вот. А если теперь уже возвращаться к твоему второму вопросу относительно той защиты, ну, мне кажется, что все-таки защита нынешнего сезона, она обдавала больше. По сути, да, опять же, уход Коллинса, понятное дело, это очень серьезный удар, я не представляю, какой бы защита Патриотс была, если сейчас бы еще и Коллинс здесь был. Но при этом Коллинса нет. Защита при этом работает. Хайтауэр абсолютно заслуженно в этом году стал пробоулером, естественно, да, по объективным причинам там не оказавшись. Батлер,
там
который
Билфорд был, да? В чемпионском сезоне.
Уилфорд, насколько помню, был, да. Батлер, которого я очень много критиковал, но в играх плей-офф и на последних неделях он все показал, по-моему, что сейчас... Ну, Патриот — это однозначно лучший корнербэк. Плюс те люди, Логан Райан. Вот кто это, по большому счету? Ну, вот так вот. Кто его знал до этого сезона? В этом сезоне он показывал великолепную игру. Пара корнербэков в итоге у Патриот, мне кажется, очень надежная. Ну, в целом. Которая может допускать определенные ошибки. Тот же Батлер это показывал. Но в целом. И поэтому, по сути, люди те же. Вот есть некоторые изменения. Но, по сути, как бы вот в данной ситуации это все та же самая защита. Просто она получила свой опыт. Она... Ее, опять же, вот Мэтт Патрисия, да, он ее научил здесь со временем, с опытом, как нужно, естественно, играть. И поэтому я абсолютно согласен, что в этом году, в принципе, защита Патриотс – это все-таки более важная составляющая часть успеха по выходу в Супербол, нежели два года назад.
Отлично.
Можно я добавлю еще кое-что? Может, мы это, конечно, еще и затронем, но вообще просто скажу, что вот... Я думаю, не будете спорить, что Патриотс не играли с нападением, подобным Атланте в этом году.
Ну, ты знаешь, что нападение, подобного Атланте, вообще, оно, есть принципе, ли оно вот... такое в лиге еще?
Вот,
кроме, может что... быть, Далласа в, лучшие матч, в лучших матчах.
Да, поэтому мне кажется, что Супербол у нас самый, что ни на есть, достойный получается. И я надеюсь, что он... пойдет в разрез всему плей-офф, который мы посмотрели, мы наконец-таки увидим настоящую вот битву вот именно нападений, лучших нападений, защит одной действительно лучше, другой, ну, в принципе, прогрессирующей, потому что, ну, про защиту Атланты тоже стоит сказать, потому что много прогресса за полтора сезона добился Дэн Куин со своей защитой, и молодые игроки раскрываются действительно по-новому. Тот же Киану Нил, которого, ну, лично я хватался за голову и думал, зачем? Зачем его взяли в первом раунде? Как можно было настолько апсайд делать, да, и брать человека из, ну, фактически второго середины в первом раунде? Но даже он заиграл так, ну, что просто див даешься. Вот действительно, скауты Атланты поработали в прошлом году на славу.
Ну, это, знаешь, особенности любой команды, которая играет хорошо в сезоне, то, что там к концу сезона она играет вся как единая машина. Это, ну, вспомним предыдущий сезон и Каролину, да, когда люди уровня Теда Гина ловили бешеное количество ярдов и тачдаунов, там, и всего прочего, да, и защита была совершенно другой, чем в этом году. Это, знаешь, уже такой, мне кажется, где-то, может быть, в каком-то смысле психологический фактор, но то, что действительно защита Атланты растет, здесь, ну, смысла спорить нет. Но, опять же, растет она вот в наших глазах, да, то есть, ну вот, нас, как людей, которые смотрят за матчами, могут делать какие-то аналитические выводы. С точки зрения человека, который смотрит в таблицу, а есть у меня такой друг, защита Атланты плохая. Она одна из худших в лиге вообще. По количеству пропущенных ярдов, по количеству пропущенных ярдов по воздуху. Они же все матчи в регулярном сезоне играют со счетом 37-34 или там 48-42. То есть они просто в конце выигрывают своим нападением. Как эта команда оказалась в финале конференции? И даже все, в Суперболе. Объясните мне. Вот, Максим, ты со своей логикой аналитики, объясни мне, как,
ну,
это получилось?
Ну, во-первых, конечно, выкладки у меня нет, но, во-первых, нужно посчитать и посудить, сколько мусорных очков она пропускает от плана. То, что мы видели, да, с Сиэтлом, то, что мы, в принципе, видели с Гринбэем, какой был разрыв, да, и еще там 2-3 тачдауна мы пропустим в концовочке, потому что нам уже пофигу, у нас уже там 30 очков впереди мы разницы. Я сейчас не вспомню, сколько это было в регулярке такого Атланта. Да, частично они выигрывали на последних минутах с хорошими драйвами Райана. Но здесь тоже надо иметь в виду и мусорное время, и мусорные тачдауны, и ярды пропущенные. С другой стороны, они потеряли своего ведущего корнербэка. После этого они все равно продолжают играть в линии секондари надежно. Плюс к этому, у Вика Бизли тоже в плей-офф все не очень хорошо складывается. По секам, скажем, да, вот именно по такой единичной статистике, которую мы можем там посмотреть на каком-нибудь сайте. Но с другой стороны, никто не смотрит, насколько сильно он давит, насколько часто он торопит квотербека, насколько он оттягивает на себя защитников, чтобы другие делали это давление на квотербека. Очень много подводных камней в защите, которые просто, ну, так рядовой зритель может и не заметить. Но то, что защита Атланты, пусть она статистически не хороша, но то, что она делает именно важные моменты, она может заиграть. Вот это и делает Атланту претендентом на чемпионство.
Окей, Андрей, а ты вот как считаешь, ну, если уж про защиту Атланты, а что нужно сделать нападению Брэди и компании для того, чтобы просто не заметить эту защиту?
Сыграть свою игру.
То есть тоже делать то же самое, что они делали против Питтсбурга, да?
По сути, да. Опять же, с учетом того, что мы знаем, да, как Беличек умеет разбирать соперника по полочкам, по деталечкам, по шестереночкам. Вот если он это сумеет сделать и объяснит, доведет до своих игроков через своих координаторов, как этим нужно воспользоваться, как это нужно будет сделать, то в этом плане проблем с преодолением защиты Атланты у Ингланда никаких проблем быть не должно.
Вот смотрите, я на днях прочитал интересное интервью, ну даже не интервью, как бы сейчас модно стало, да, там 5 каких-то вещей рассказывает какой-то бывший игрок NFL, и там Энтрел Ролл, бывший сейфти Giants, ну и Аризона еще до этого, рассказывал про то, как он сначала с Аризоной играл в Суперболе, да, против Питтсбурга, и они проиграли, а потом, когда он играл уже за Giants против Нью-Ингланда, и они выиграли. И вот тогда он сказал, что когда мы играли, когда он был в Аризоне, они играли против Steelers, говорит, у нас геймплан был, ну, просто обычный геймплан, как на обычную игру. А когда он был в Giants, он говорит, я просто, ну, грубо говоря, замахался запоминать комбинации, потому что у нас было 3 геймплана, в зависимости от того, как пойдет и будет развиваться игра. Вот против команд Беличика, Макс, как ты считаешь, может быть, и надо с таким подходом? То есть надо просто, ну, сделать тренерскому штабу максимум вообще всего, что можно сделать для того, чтобы выиграть?
Ну, вообще, банально скажу, в принципе, против любого соперника надо так играть. И Билл Беличик тем отличается, что он это и делает. И против него не должно быть исключением, да? Естественно, что на каждую игру тренер просто обязан рассматривать какие-то варианты развития событий. И если что-то пойдет не так. Вот то же самое, что и было с Майком Маккарти, да, вот в этой встрече. Не получало своего команду, но... И не было никаких действий сделано со стороны тренера, чтобы это как-то решить. Он как продолжал там.
Ну, он просто верит в
Монтгомери. Да. Вот так мы и выносили через Монтгомери. Мы к черту все это. Мы просто будем так же играть, как мы играли в регулярке. Ну, не проходит это. Надо что-то делать. Нет, ничего не делали. В принципе, с другой стороны, Майк Томлин тоже не сильно удивил Беличика вот, в финале конференции. И особенно после ухода Белла все разладилось и не пошло так, как могло бы пойти. Поэтому, естественно, если Дэн Квинн и Кайл Шенахан хотят выиграть этот матч, это они должны его выигрывать. Именно они. Потому что против Бильчика и Брейди по-другому нельзя. Вы не сможете выйти, да, и на каком-то на кураже, там, да, на везении выиграть у Нью-Ингланда. Нет, не получится. Это нужна именно большая тренерская работа, правильная расставление приоритетов, и только так.
Окей, тогда давайте. Мы обычно в концовке нашего диалога, да, подводим какие-то... Не то, что подводим, мы делаем прогнозы, да. В этот раз мы прогнозы делать не будем. Я предлагаю сделать следующим образом. Андрей, ты сейчас расскажешь, почему выиграет Патриотс Супербол. Макс, а ты расскажешь, почему выиграет Атланта. Вот мне кажется, что это будет довольно интересно с точки зрения людей, которые в этом матче будут болеть, соответственно, за Патриотс и за Атланту. И, соответственно, ну, они же не просто, ну, ладно, ладно, Андрей болеет сердцем, да? Потому ему не важно, в принципе, что там, как происходит с Патриотс, он все равно за них болеет. Максим, ты больше болеешь головой сейчас, да? Потому что ты же болеешь за другие команды. А, но сейчас ты просто симпатизируешь, можно сказать, Патриотс. О, прошу прощения, Фелконс. Да. Поэтому давай, Андрей, начнем с себя. Вот твое сердцем, горячим сердцем и холодной головой. Почему Патриотс выиграет этот Супербол? Почему Брэди выиграет свое 567-е кольцо обладатель Супербола?
Нет, но выиграет он пятое кольцо, и у него будет на два больше, чем в Москве автомобильных, поэтому там все хорошо.
И больше, и на одно больше, чем у Ауди, понимаешь?
И одно больше,
и ровно
чем
столько,
Ауди,
да. Как вот,
ровно столько, как в Олимпийских, да. Да, так что ему надо будет садить потом еще за шестым. Ладно, давай, просто три причины, вот почему выиграть Нью Ингланд Патриотс. У них лучший ТР за последние 15 лет, и может вообще в истории НФЛ, тут уже как расценивать, Билл Беличек. У них лучший за всю историю постсезонов квотербэк. И у них защита, которая может в определенный момент игры дать ту помощь, которую, ну, возможно, понадобится по ходу игры, а она наверняка понадобится, как ни крути. Останавливать это нападение Атланты будет сложно, но нужно. Вот это три причины. И четвертое бонусное. Потому что, как тут многие некоторые считают, товарищи, я даже когда Том Брэди идет, я буду продолжать болеть за Нью Ингланд Патриотс. Поэтому они выиграют.
А я бы добавил еще пятую причину. Знаешь, как пятое кольцо Тома Брэди, если вдруг оно случится. Вот тебе пятая причина. Потому что на противоположной половине поля не будет Элая Мэннинга. Вот поэтому они выиграют. А, Макс, твое мнение, точнее, твои аргументы и твое видение, почему выиграет Атланта? Потому так. Что против Патриотс играют, да, поэтому...
Нет, я не настолько буду, да, краток и непонятен. Во-первых, сложно поспорить, да, что у Атланты лучше нападение этого сезона. И у них, как по мне, не знаю, будет ли такая номинация, но у них лучший координатор этого года. У них два лучшая пара раннинбеков. Притом настолько взаимодополняющие друг друга и свое пасовое нападение, что такой парой, наверное, можно хотел бы обладать любой тренер этой лиги, и в Атланте повезло, что у них такие игроки есть. У них есть Хулио Джонс, который в этой игре, я уверен, он будет геймчейнджером, именно тем игроком, который и изменит ситуацию на поле в какой-то момент. Ну и мне кажется, что Атланта выиграет потому, что занесет больше очков.
Просто это будет перестрелка, да?
Ну еще, можно я тебе, Макс, помогу? Почему может выиграть Атланта? Спецкоманды. Спецкоманды Нью-Ингланда в этом сезоне могут выдавать феерию,
да.
а могут провалиться в дребезги. Причем могут сделать это за одну игру, вот буквально по ходу игры. И, как вершина всего этого, нынешний сезон Стивена Гаскопски.
Ну да.
Почему? Ну, кстати, забавный факт, один сегодня прочитал, что в Супербоуле никогда не было панта, возвращенного в тачдаун. Так что,
вообще
если что-то такое случилось, никогда нет, не было.
Забавно.
И не было овертайма, что я удивился. Никогда не было овертайма в Супербоуле.
Макс, теперь их будет два. Один будет у Нинглда, а второй будет против. Буквально за один матч. Вот это моя ставка на игру.
Да, я думал два овертайма будет.
Нет, насчет двух овертаймов.
Если ты поставишь на такую, я думаю, Андрей, ты можешь выиграть миллионы.
Ну да. Ну что ж, друзья, в принципе, на этом я думаю, что мы довольно полно разобрали то, как мы видим этот матч с точки зрения логики, сердца, аналитики, чего угодно. Ну и, собственно, спасибо, что пришли, спасибо, что поговорили о Суперболе. Ну, я думаю, что с вами мы встретимся уже непосредственно на Суперболе. Ну, жаль, что не в Техасе, да, всего лишь в Москве, но как бы то ни было. Ну, а с нашими слушателями, я думаю, уже, ну, с теми, кто непосредственно футболом увлекается, я думаю, что уже в межсезонье, естественно, мы будем говорить много о переходах, о свободных агентах и так далее и тому подобное. Спасибо, ребят.
Да, тебе спасибо и всем счастливо, удачного просмотра Супербоула.
Да, дорогие друзья, всем спасибо. Всем пока.
Особое мнение. Тема недели.
Рубрика «Особое мнение». Тема недели, как мы обычно называем, но тема недели у нас, собственно, даже двух недель, она у нас одна. Это Супербол, и здесь, в этой рубрике, мы тоже будем разговаривать о Суперболе, собственно, как и в рубрике предыдущей. Но там мы касались более общих вопросов, а вот для того, чтобы поглубже чуть разобраться в том, что нас ждет, я попросил Василия Пастухова. Вась, привет!
Привет, Стас, приветствую всех наших слушателей. Да, ну и давай попробуем разобраться.
Да, действительно, давай попробуем разобраться, что нас ждет не в плане того, будет игра зрелищной, будет незрелищной. Это нам, собственно, сама игра покажет. Мы с тобой постараемся чуть глубже залезть вообще в этот вопрос и подумать, что нужно той или иной команде для того, чтобы победить. Не просто там, вот, им нужно сыграть хорошо. Да, ну понятно, что им нужно сыграть хорошо, а может быть кому-то показать лучший перформанс в своей жизни, да? Давай начнем, наверное, все-таки с патриотов и подумаем, достаточно ли будет Патриотс. Я, в принципе, этот вопрос уже вот в предыдущей рубрике Андрея Менгу задавал. Хочется узнать твое мнение, как болельщика Патриотс, опять же. Достаточно ли будет Патриотам сыграть так же, как они сыграли со Стиллерс, для того, чтобы обыграть Атланту?
Нет, будет недостаточно, потому как нападение Атланты в этом году на голову выше всех. Это просто какой-то поезд, который несется, да, из игры в игру. И что мы видели, да, как раз-таки на прошлой неделе. Все-таки, да, пусть и по счету примерно равные были победы, да, у Атланты и Патриотов, но то, что сделала Атланта с Гринбеем, просто, я считаю, было какое-то издевательство над командой. Вот. И, конечно же, Патриотам придется приложить побольше усилий, особенно в защите, для того, чтобы победить Атланту.
Как ты думаешь, какие защитные схемы, на что надо в первую очередь обратить внимание защите Патриотс, ну, для того, чтобы остановить вот это вот не совсем понятное нападение, где есть два прекрасных раннинбека, которые при этом могут работать еще как ресиверы, у которых есть Хулио Джонс, у которых есть Сану, который в этом сезоне вдруг опять раскрылся неожиданно, у которых там еще куча ноунеймовых ресиверов, которые при этом ловят, да, мячи в нужные моменты. Как против них играть?
Ну, в основном-то и дело, знаешь, вот чем нападение Атланты страшно, да, в этом году, тем, что оно умеет делать абсолютно все. Вот если, да, опять-таки сравнивать с нападением Стиллерс, ну, там в этом году понятно. Там носит Левион Белл, закрываешь Белла, надо потом еще закрыть Брауна, по сути дела, потому как все остальное там вторично. В Атланте так не получится. В Атланте они могут играть длинные пасы, они могут играть короткие пасы, они могут играть скрин пас. Да, они могут выносить, пожалуйста, там, выносить в коробку, выносить широко. Как делать это как угодно и с одинаковой эффективностью практически во всех компонентах игры. Поэтому какое-то, знаешь, лекарство от того, что вот надо нейтрализовать, там, да, приложить усилия на каком-то участке поля, например, там, да, дабл-тим, то есть в двойном прикрытии держать Хулио Джонса постоянно, это не получится, потому что, да, там, кроме Сану еще есть Габриэл очень быстрый, который, у которого получается, там, Мэтт Райан может и тайтенда найти своего в нужный момент. Ну и квотербек такой Мэтт Райан, да, на которого в этом году тяжело давить в плане моральном, то есть он-то будет играть в свою игру по ходу всего матча, да, пусть это для него первый Супербол, в отличие от Брэди, и волнений у него, я думаю, будет побольше, но все равно. Он, я думаю, в этом году он достаточно стабилен эмоционально.
Окей, тогда давай посмотрим, знаешь, с какой стороны. У любой защиты есть сильные и слабые стороны. Ну, у любой практически, да, если мы не берем, допустим, только прошлогодних, я не знаю, Денвер, да, и там защита Чикаго 85-го года. Но у любой защиты есть сильные и слабые стороны. Вот ты считаешь, патриоты, какую, чем они должны воспользоваться с точки зрения своих сильных сторон для того, чтобы остановить нападение Атланты?
Сейчас как-то... Я думал наоборот, что они должны усилить, чтобы остановить нападение Атланты.
Ну, знаешь, на что стороны они должны упирать? Вот так давай, наверное. То есть там на пасраш они должны упирать, на прикрытие. Или они должны сдерживать коробку. Вот ты правильно сказал, невозможно делать все, к сожалению. Да? Ну, не та защита у Патриотов. Пусть она и лучшая в лиге по статистике, но в этом году просто очень слабые защиты вообще во всей лиге. А нет такой вот супер доминирующей защиты. На что надо сделать акцент?
Ну, как мне кажется, акцент надо сделать на прикрытие паса. Это их... Ну, опять-таки, да, я со стороны, с их слабой стороны рассматриваю защиту Патриотов, потому как все-таки пасовая у них защита похуже, чем Front 7, да, насколько я помню, у них третья защита против выноса в этом сезоне. И вот если они смогут контролировать Фримана и Колмана. Ну, хотя бы, да, то есть останавливать, делать какие-то остановки, не давать им делать бигплеи, то тогда уже можно будет там как-то, как сказать, стараться нейтрализовать пасовую угрозу у Атланты. А иначе просто, да, все это подразвалится.
То есть ты считаешь, что в принципе самое основное это просто будет, ну как это не просто, понятное дело, как можно сказать, просто закрыть Хулио Джонса. Хулио Джонса надо закрывать вдвоем или достаточно будет одного Батлера?
Ну при всей моей любви к Батлеру, что соответственно совсем не любовь, но я считаю, что Батлер не удержит Джонса один
никак,
на
да?
один, когда как вот на этой неделе как раз у самого Хулио спросили, что если кто-то один на один с вами будет играть, способен ли? Ну, нет, знаешь, опять-таки, мы все-таки не первый год смотрим футбол, да, и не такое видели. Может быть, да, такое, такой вариант тоже, как сказать, возможен, что у Батлера будет его лучший день в карьере, а у Хулио Джонса будет его худший день в карьере, и, соответственно, все получится и один на один. Там и у Райана будет плохой день. Тогда да. Но вот один на один, все-таки, я думаю, Батлеру будет нужна помощь. И еще одна проблема патриотов-то в том, что они, у них очень низкие корнербеки. И Батлер-то тоже, на самом деле, по плечо, насколько я помню, примерно Хулио Джонсу. И закрывать, ну, ресивера, который может просто прыжком, грубо говоря, тебя превосходить, в одного, я думаю, очень тяжело.
Ну да, одно дело закрывать Антонио Брауна, пусть он быстрый, да, пусть он ловкий и умелый, да, но он все-таки примерно одного роста с Брауном. И другое дело закрывать Хулио Джонс, который настолько же быстрый, ловкий и умелый, но при этом еще и выпрыгнет так, что ты там со стремянки не достанешь, собственно.
Да, поэтому, конечно же, придется подстраховывать, да, Батлера. Но и, опять-таки, я говорю, слишком много тогда открывается возможности у Райана в другой в части поля, в лице Сану, Габриэла, Колмана, Фримана. И мы видели, да, что Райан может там бросать по 40 передач за матч. Именно бросать, да, то есть розыгрыш совершать, где он будет пытаться найти принимающего. Все очень тяжело, и вот как по мне, да, намного тяжелее именно защите патриотов. Хорошо. Ну, если мы не берем Гинни-то Билличек, что он может против... любых найти, но вот так вот если рассматривать, да, то есть смотреть на нападение Атланты, нападение Патриотов, рецепт от нападения Атланты найти в этом году намного сложнее.
Хорошо, тогда давай посмотрим с другой стороны поля, посмотрим со стороны нападения Патриотс. Защита Атланты точно не представляет в этом году суперсильной угрозы, да, она там одна из худших по прикрытию паса и так далее и тому подобное. Вот что, как ты думаешь, будет включать Белличек на и Брэди, да, на этот матч? Опять же, будет ли достаточно с точки зрения нападения играть так же, против, как против Стиллерс? Ведь у Стиллерс неплохая защита, но ее буквально разорвали.
Да, она, ну, как тебе сказать, план на игру у Стиллерс был плохой, и он немного и он не сработал.
И он, похоже, был один, да?
Мне кажется, вот. Да, и он был один. И он не работал на протяжении всей игры, и вот это вот и привело к тому, что мы имеем. Потому как защита-то Питтсбурга, как и защита Атланты, ну что должна делать? Она должна, да, создавать больше третьих даунов, и на третьих даунах, собственно говоря, стараться давить на Брэди. Ну, потому что, да, опять-таки, нападение патриотов на третьем дауне, это... В этом сезоне, как и в прошлом, 80% пас на Эдельмана. Как мне кажется, быстрый там в центр, да, короткий, но это если там, не 3-20 или какая-нибудь такая еще вещь, но вот там 3-6, 3-7, 3-5, это Эдельман. И здесь, конечно, важно успевать поймать его. Ну и главное, что именно на третьем дауне успевать давить на Брэди. Оказывать давление, чтобы ему было, не было комфортно даже вот первые 2 секунды, когда он получает мячик. Тогда у Атланты будет что-то получаться. Потому что, ну, Том все-таки это Том. И он, если ему давать время, будет находить принимающих, неважно, какая у него фамилия. Неважно, кто он там и какой маршрут бежит. Поэтому да. Давить на Брэди есть Вик Бизли для этого, да, это может получиться.
Ведь очень, у классные, него, я думаю. Очень классные блицы проходили у Атланты, да, против Гринбея. Прям, ну, на заглядение.
Да, хотя, да, не скажешь, что линия как-то хуже прям у Гринбея. В этом году она была очень даже неплоха. линия нападения у Гринбея. И, ну, Атланты получалось давить на Роджерса. Получалось заставлять его бегать, да, это там часть его, так сказать, игры. Он намного опаснее вне конверта порой, чем в нем. Но Том не любит бегать. Том не любит каких-то ситуаций, которые выводят его из зоны комфорта. Он абсолютно, да, конвертный квотербек. Помню, в прошлом году как раз-таки комментируя игру между Денвером и Патриотами, там был просто феноменальный фурор, да, когда когда Брэди и Мэннинг устроили там по забегу на 10 ярдов, и это было что-то из ряда вон выходящее. Такое, которое там происходит раз в несколько лет, чтобы Брэди куда-то побежал скрэмблить с мячом. Поэтому надо заставлять Брэди чувствовать себя некомфортно даже в конверте. Тогда что-то может получиться, а так, ну, какая бы защита ни была.
Ну да, против Нью-Ингланда играть с любой защите будет очень сложно, да, против нападения Нью-Ингланда. Еще вот я отметил для себя то, что в этом плей-офф, ну, обе команды сыграли по два матча, да, понятно, что первый раунд обе команды пропускали. Ну вот, согласись, Атланта выглядела больше такой вот целостной командой, прям именно командой с большой буквы «К». И кого-то отдельно выделить, ну, честно говоря, я бы не стал, но, может быть, кроме Мэтта Райана, который весь сезон провел великолепно и колоссальный вклад внес, конечно, в победу своей команды, в победы своей команды. Ну вот в плей-офф, вот так вот, прям, чтобы выделить героя какого-то матча, честно говоря, я и не могу. А вот у Патриотс обе игры получились такие, знаешь, с ярко выраженными героями. В игре с Хьюстоном это был Дион Льюис, да, там с тремя тачдаунами. Во всех возможных вариациях, на выносе, на возврате, на приеме. А во второй игре это был, откуда ни возьмись, выпрыгнувший Крис Хоган, да, который там рекорд франшизы установил, который 2 тачдауна занес, и причем еще несколько мячей дропнул, мог бы там еще ярдов, наверное, 40-50 наловить. А вот не кажется ли тебе, что Патриоты в этом плане немножко более зависимы? От какого-то, знаешь, выстрела вот такого, от какого-то перформанса?
Ну, возможно, просто я хочу напомнить, не помню, честно, статистику игры с Хьюстоном, но могу сказать точно, что и Эдельман в игре, да, 2 недели назад наловил больше 100 ярдов. Но, и опять-таки, да, на маршрутах, которые внутрь, Эдельман там очень редко бегает какие-то вертикальные маршруты, такие супер-пупер. Вот, все это на маршрутах, да, и, соответственно, ярды после ловли, что он очень любит делать. Поэтому возможно, да, знаешь, но Брэди опять-таки, да, ловит, если кураж, ловит какого-то принимающего. Опять-таки, если принимающий самостоятельная, да, единица, все-таки он играет, обыгрывает, там не все же делает квотербек. Если находят слабости какие-то корнербеков, то, да, начинают использовать это. Главное, кто подстроится раньше, знаешь, под стиль игры еще, под какие-то изменения, смогут ли подстроиться, да, корректировать как-то свой план на игру, изменять что-то обе команды. Ну, в Патриотс-то, я думаю, мы уже видели не раз, да, 7-й Супербол, 6 Суперболов мы видели, и все они были очень близкими, и победы, и поражения.
Да, согласен, не было, да, действительно, собственно. Ну, во всяком случае, поражение уж серьезных, да, у Патриотс в Суперболах не случалось. А вот ты сказал про Эдельмана, знаешь, у меня такая мысль посетила. Правильно, мы говорим про Эру, Биличика и Брэди, мы говорим про то, что неважно, кто в составе, там у Биличика все равно они будут выигрывать. Не кажется ли тебе, что действительно так оно и есть, с точки зрения не то, что неважно, кто в составе, а с той точки зрения, что Биличик свою философию гнет уже на протяжении там 10 лет, и никто ничего с этим сделать не может. Вот почему мне на эту мысль натолкнул Эдельман? Потому что, ну, это же тот же самый Велкер. Ну, да, согласись, ну, это тот же самый Велкер. И здесь система построена абсолютно такая же. Есть Велкер и есть все остальные. И, собственно, во всяком случае, в отсутствии Гронка.
Да даже с Гронком? Ну, нет, ну, есть Велкер, да, есть Эдельман и все остальные, но в этом году Хоган есть. Но...
Тогда в этом году есть Хоган, в прошлом году был еще кто-то, в позапрошлом был еще кто-то. Причем эти люди, мы которых мы даже не помним, они же тоже выступали здорово. Только не выступали один год.
Ну, Аминдола был пару лет, вот в этом году он травмирован просто, я думаю,
там. Да нет, он выходит, играет там что-то, по 3 ярда за матч ловит.
Митчелл, да, новичок опять.
Митчелл, Хоган, который путешествовал по командам, да, и вот вдруг стал топ-ресивером.
Ну, у Хогана, кстати, ты знаешь, перед началом сезона как-то получилось у меня посмотреть что-то про Хогана, и там сказали, что у него кличка в команде 7-11. 7-11 ему дали. То ли дали, то ли в Баффало еще ему такую кличку дали. 7-Eleven — это сеть гипермаркетов в США, которые работают круглосуточно. И вот как бы вся, в связи с тем, что он всегда открыт, так его вот называют в команде. И мы это видим, да. Может быть, его в Баффало просто не находил Тайра Тейлор, да, не видел, как он открывался. Но вот Том, просто на самом деле, глядя так на патриотов, работает вынос, Брэди проще, да. Не работает вынос, Брэди сложнее.
Но все равно хватает, да?
Да, но все равно хватает. Поменяем всю линию за межсезонье, пожалуйста. Там выгоним кого-то, кого-то поменяем, еще что-то сделаем. Там обменять половину защиты. Пожалуйста, но это вот опять-таки, да, пример того, что да, я, по-моему, я перед началом сезона был одним из тех, что говорил, что сейчас вот уберите Брэди и посмотрим, что будет. Да, как раз-таки он же был дисквалифицирован, ну, посмотрели. Да, выиграл Гаропполо.
Выиграл даже Джакоби Брисет. Да.
Да, да. Получили шатаут, правда, от Баффало потом, да, как раз-таки напоследок перед возвращением Тома, но потом вот проиграли только Сиэтл. Да, система такова, и мы видим, что система... Билич просто, как сказать, как секрет построения Биличика в том, что он не берет игрока и думает, как использовать его.
А берет, да, уже игрока, берет игрока по конкретную
видеть. Да, он, мне надо вот человек, который на третьих даунах будет за секунду пробегать 5 ярдов и ловить мячик со 100% там, ну, с 80% успехом. Пожалуйста, получите это... Эдельмана.
Знаешь, такая система манибол бейсбольная, да, когда выбирает не по заслуге игрока, а по тому, что нужно от него получить. Может быть, действительно, эта система и работает. Не то, что она работает, нам уже, собственно, все доказали, да. 4 супербола, победа 4 в суперболе, 7-й раз они выходят в этот супербол, и сейчас могут взять 5-е кольцо Брэди и так далее и тому подобное, стать величайшим дуэтом вообще в истории всего спорта, там, чего угодно. Про это уже кучу статей написали.
Ну, а там есть пока еще, я думаю, кто с ними посоревнуется.
Ну, я думаю, что если они 5-й выиграют, я думаю, что уже не знаю, с кем там можно соревноваться. Ну,
почему? С Грегом и Тимом.
Ну, может быть, да, с Грегом и Тимом только. Вот все. Единственные, кто останутся. А, ну, и они как бы оба никто еще никуда не уходит. Да, Брэди ничего не говорил по поводу завершения карьеры, даже близко пока что.
Ну, сказал, что до 40.
До 40 будет играть, да, и 45 там. А, ну что ж, Вась, спасибо большое, что поучаствовал в этом разговоре. Давай, наверное, скажем в конце нашего подкаста. Может быть, кто-то не увидел, не знает, может быть, вот именно в этом подкасте услышат, что уже 4 февраля, за день до Супербола, все комментаторы 36-й студии соберутся в Москве, в пабе «Крафт Нуар», который находится на Садово-Кудринской улице, 32, строение 2. Все это начнется в 19:30. Приходите все, кто хочет. Вход абсолютно никак не регламентируется, абсолютно бесплатный. Я думаю, что места нам всем хватит. Будут конкурсы, какие-то викторины, будет раздача подарков, будет просто общение с нами, с комментаторами 36-й студии. Я думаю, что это будет очень классно и интересно.
Да, если кто-то хочет сказать какие-то лестные слова, там, да, или просто на нас посмотреть, или что-нибудь плохое нам в лицо сказать, приходите, всем будем рады.
Да, абсолютно. Ну и также скажем, что уже 5 февраля, собственно, состоится Супербол, да, в ночь с 5 на 6 февраля. В 2:30 этот матч состоится, и на сайте live36.ru, конечно же, будет организована прямая трансляция. В этот раз, правда, замещать комментатор 36 студии будут Трой Эйкман и Джо Бак, но я думаю, что вы не расстроитесь по этому поводу. Более того, сейчас в стадии переговоров, да, в стадии организации находится супербольное шоу, которое, возможно, мы с нашими коллегами с First and Goal организуем прямо-таки с главного события супербольного в России, с супербол-пати, которое состоится в Москве. Ну, а всем мы с Василием, и все, думаю, что все комментаторы 36-й студии и все, кто причастен к 36-й студии, присоединяются к нашим словам. Мы всем желаем отличного супербола, прекрасной игры, ну и, конечно же, пусть победит сильнейший.
Да, абсолютно точно. Желаем всем получить эмоции, да, которых хватит до сентября.
Да, абсолютно, абсолютно верно. Всем отличного супербола. Программа «Настоящий футбол» вернется к вам уже в межсезонье. Будем обсуждать всякие переходики, драфты и все такое прочее. Всем пока!